Radio Svaboda. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С наступающим вас новым 2011 годом, с праздником тех, кто уже дождался на территории России прихода Нового года и сейчас празднует его или уже отпраздновал, и тех, кто только готовится праздновать его. Мы в этот предпраздничный вечер, как это уже обычно бывает, подводим итоги года. Вот сегодня подводим их в киевской студии с политическими экспертами Константином Бондаренко и Вадимом Карасевым. Но они не только политические эксперты, они теперь еще и политики. Это для них вот тоже был такой момент важный для 2010 года. Господин Бондаренко стал заместителем лидера партии «Трудовая Украина», а господин Карасев стал «Сильная Украина», простите, она так просто когда-то называлась в годы моей молодости. А господин Карасев стал сопредседателем партии «Единый центр». И вот важно, кстати, спросить у вас перед тем, как подводить итог, это что же для вас итог? Вот политические эксперты, которые переходят в политики. Мало политиков на Украине, решили вы, господин Бондаренко?
Политиков не бывает мало, политиков не бывает много. Соответственно, политиков бывает ровно столько, насколько серьезен спрос на политиков. В данной ситуации то, что политические эксперты переходят в политическую плоскость, скажем так, и начинают практиковать политику, но я не вижу ничего особенного. Чем политические эксперты хуже, скажем, юристов, экономистов и прочих людей, прочих специальностей, которые понимают, что их знания, умения, навыки, опыт могут пригодиться в политике. Сфере.
А ваш какой был вот выбор, господин Карасев, когда вы решили переквалифицировать? Можно сказать, переквалифицировать?
Да, я как раз именно об этом хотел сказать, потому что Костя сказал об объективных каких-то вещах. А есть еще мотивы. Я думаю, что и моим мотивом, ну, я о себе я уверен, а вот думаю, что и Костиным мотивом было то, переход в политику был связан с пониманием того, что нужно менять качество политики. Что все-таки Украина вступает в новый период политики. Есть запрос на новое качество политики. Другое дело, что реальность пошла по другому несколько направлению, по другому маршруту. Но, тем не менее, в политике украинской сегодня мало смысловых, концептуальных вещей. Страна нуждается в концептуальном, доктринальном обновлении. И вот здесь было бы неплохо, если бы у политиков появилось вот это качество концептуальности и доктринальности. Потому что в украинской политике слишком много было до последнего времени и есть бизнесменов. Выходцев из бизнеса.
Это плохо или хорошо?
Ну, для определенного периода, возможно, это неплохо, но не все определяет, во-первых, в политике бизнес-опыт, не все определяют деньги, а все-таки в политике главная циркуляция, или главная кровь – это кровь идей, циркуляция идей. А во-вторых, часто бизнесмены привносят в политику свой бизнесовый опыт и начинают моделировать политику по моделям бизнеса, что неправильно. И как бы мы сегодня не критиковали, например, 2000-е годы Российской Федерации, но нужно отдать должное, идеологии там было достаточно много, и в России есть идеологический центр, он пытается управлять политикой, есть идеологи. Вот в Украине мало идеологической политики, и вот, мне кажется, поход экспертов или политологов, я бы сказал, в политику связан с необходимостью компенсировать идеологическую недостаточность, идеологические концептуальные дефициты, которые обнаружили украинской политики на переломе 2008-2010 годов.
Я хотел бы вот все-таки понять, поскольку у нас новогодняя программа, можно ли посвятить ее, скажем так, позитивным тенденциям? Или таких шансов у нас, когда мы подводим итоги этого года, вот на постсоветском пространстве вообще, и на Украине в частности, нет?
Ну, почему же? Просто у нас как-то так привыкли все рассматривать в негативном контексте, привыкли рассматривать под тем углом зрения, что все обязательно должно быть плохо. Знаете, вот мне вспоминается герой одного из произведений Кира Булычева, который постоянно спрашивал, что у нас плохого.
Да, вот, да. Это такой постсоветский избиратель.
Вот именно. На самом деле, я бы сказал, что не все так плохо, начиная с того, что все-таки практически всем постсоветским государствам ростом. Удалось зафиксироваться на определенных цифрах после экономического кризиса. Вот, и можно даже говорить, что в некоторых странах даже начался постепенный, очень медленно все-таки рост экономических показателей. Далее можно говорить о том, что в той же Украине, например, тематика, которая нам более близка, началась некая политическая стабилизация, которая, правда, граничит с авторитарными методами, но все-таки стабилизация началась, а также началось реформирование со скрипом, возможно, возможно, более медленно, чем кому-то хотелось, но все-таки реформирование началось. Поэтому можно говорить о том, что существует множество положительных тенденций, множество тех тенденций, которые, очевидно, проявят себя уже в будущем году. И следующий год для многих стран станет таким моментом истины, поскольку и Украина, например, и Россия, вот, каждая по-своему, она окажется перед проблемой 2012 года, а 2011 год станет как раз годом, который заложит фундамент 2012 года и для Украины, и для России.
А вы вот видите позитивные тенденции, Вадим, такого вот,
да,
которых можно было сказать? Хотя вот, Константин вот начал их перечислять, да, значит, стабильность с авторитарными такими проявлениями. Я не знаю, можно ли это, то ли это блюдо, которое подают к новогоднему столу. Вы знаете, это оливье с гвоздями.
Ну, в этом
оливье
сегодня
есть? Да. Не
особенно.
Нет, ну, это тоже, если мы наблюдаем определенную такую фазу, выражаясь так, демократизации, то вывод может быть позитивным, насколько мы правильно расставим акценты и дадим оценки. Но если говорить о позитивных итогах 2010 года, то я бы их связывал, возможно, не столько с наметившимся экономическим ростом. Тут, мне кажется, мало заслуги постсоветских элит, а больше заслуга все-таки западных финансовых центров и мирового рынка, который оживает и тем самым стимулирует экспортно-зависимые экономики постсоветских государств, сырьевые зависимые экономики постсоветских государств. А я вижу позитивность 2010 года в тех уроках, в которые он нам преподал. Понятно, это могут быть уроки выученные, не выученные, но я вот остановлюсь на некоторых. Но первый урок, мне кажется, и это позитивный вывод, что украинский избиратель и украинское политическое сообщество видит, что не все так просто, начинает разочаровываться в партии регионов, поскольку у многих была иллюзия, что партия регионов, новая власть, придя к власти, сможет решить все проблемы. А теперь видит, что нет, проблемы также нерешаемые или плохо решаемые, или решаемые вот недемократическими, авторитарными методами. И тут происходит, может произойти прозрение и протрезвение, что, оказывается, дело не в том, что были плохие оранжевые, и не в том, что сегодня хорошая партия регионов или прорегиональные политические силы. А дело в другом. В неспособности всего политического класса справиться с масштабом задач, которые стоят перед страной.
Это хорошая новость?
Это хорошая новость в том смысле, что она подталкивает к выводу, что необходимо все-таки перезагружать политический класс, необходимо менять политические подходы, менять качество политических элит, качество политиков и так далее. И второй урок, мне кажется, нынешнего года связан с тем, что при всем желании стабилизировать ситуацию и вот сделать управляемой украинский политический процесс и перейти вот на модель имитационной демократии по российскому образцу, либо даже на модель такого персонального авторитарного режима по белорусскому образцу, в 2010 году у нынешней власти не все и не всегда и не так получалось, как хотелось бы. Материал, как ей хотелось бы. Все-таки демократическая, гражданская сопротивляемость в Украине намного выше, нежели в Российской Федерации, не говоря уже о Беларуси. И вот, вот эта гражданская сопротивляемость, ее обнаружение и в предпринимательском Майдане, это тоже, я считал бы, неплохой итог или неплохие проявления, позитивные, я бы сказал, даже проявления итогов 2010 года.
Политические эксперты Константин Бондаренко и Вадим Карасев в программе «Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Портников. Константин, но тут есть такой вопрос, а в чем истоки тогда этой гражданской, если угодно, сопротивляемости украинского общества, потому что если мы его сравниваем с российским и белорусским, то мы можем увидеть, что здесь есть некий раскол, который наблюдается, да, в стране, причем последние даже не 10 лет, наверное, 2 десятилетия вообще украинской независимости, мы наблюдаем региональный раскол. В России его нет как такового, в Беларуси его тоже нет. Возникает тогда вопрос, можем ли мы этот региональный раскол, который вызывает вот такое вот постоянное брожение, и отторжение частью избирателей власти, является ли он положительным или отрицательным вообще качеством для будущего политического процесса и для экономических реформ?
Вы знаете, вот одна из особенностей того, что вот политические эксперты, политологи идут в политику, это то, что они не дают оценки, они не привыкли говорить, хорошо это или плохо, это объективно. Вот, и с этим необходимо мириться, с этим необходимо считаться, это необходимо учитывать, но в то же время вот давать оценки этому не стоит. Что касается того, почему происходит, почему украинское общество более склонно к проявлению таких оппозиционных настроений. Есть несколько причин. Во-первых, Украина – это страна, в которой есть несколько культурных, политических центров, которые продуцируют идеи, и эти идеи или концепции иногда входят в противоречие друг с другом. Так уже развивается на протяжении даже не десятилетий, а веков. Вот. Второй момент – это то, что украинцы по своей природе являются индивидуалистами. Я имею в виду вообще граждан Украины. Но знаете, кто пожил в Украине дольше года, он уже автоматически превращается в украинца, он подпитывается этими идеями и тоже превращается в индивидуалиста, который лучше других разбирается в нескольких вещах, лучше других знает, как варить борщ, как играть в футбол, как лечить и как
руководить
как
страной.
Руководить страной. Ну, вот, каждый украинец вот, подсознательно знает, что он лучше других руководил бы страной. Хорошо это или плохо, говорить, опять же, давать оценки не стоит, поскольку даже революционные события 17-21 годов прошлого века, они продемонстрировали, что наиболее такой жизнеспособной, наиболее естественной средой для украинцев стала именно махновщина, вот, как ни странно.
Ну вот, кстати говоря, это махновщина, это ведь на самом деле в условиях 21-го года, это, в общем, не двигатель общественного прогресса, правда? Все-таки реформы требуют общественным...
Посмотреть? Кстати, если говорить о махновщине, то махновщина – это демонстрация и подтверждение неэтатистской природы украинского общества. А это значит традиции, ресурсы государственного строительства сверху, то есть с помощью жестких государственнических, вождистских, цезарийских, царских, самодержавных традиций ограничены. Это неплохо.
Стихийным анархизмом, если угодно.
Стихийный анархизм является очень важным и сильным противовесом стихийному либо сознательному монархизму, который тоже не прочь проиграть украинская элита, поскольку она так, как и белорусская, так и российская, потому что у них одна шинель.
Ну, ведь вы знаете, что любой украинский президент, когда он появляется в этой резиденции, так было с Виктором Ющенко, и так случилось, кстати говоря, с Виктором Януковичем, он воспринимает себя как царя. Правильно. И его и приближенный пытается все время убедить, что он царь.
Нет, ну царь правит, но не управляет. А нынешний царь хочет не только править, но и управлять. Он хочет быть не только царем, но и самодержцем. Одно дело, когда почивать, а другое дело, когда управлять. Но я не об этом хочу. Все-таки вот вернуться к вашему вопросу о различиях между Украиной, Белоруссией и Российской Федерацией. Вот прежде всего, давайте так, белорусские варианты и украинские чем отличаются? В Белоруссии нет того, что называется Западная Беларусь. В политическом, а не в географическом.
Да, в географическом, оно, конечно.
А в Украине это. Все-таки Западная Украина, это нравится кому-то или не нравится, но она была носителем идеи независимости, антиимперской идеи и украинской государственности. И она хранила эту идею. Западная Украина в советское время, это была депозитарием вот этой украинской идеи. И как только Советский Союз начал разрушаться, эта идея, она вышла наружу, и политическая элита во многом была сформирована вот на базе западноукраинских представителей политических сил. Второе. Все-таки Лукашенко, когда формировал свой персоналистский авторитарный режим, не допустил приватизации, фактически сохранил
советский... То есть там нет олигархов.
Совершенно верно. А это тоже неплохо, потому что олигархическая полиархия – это все-таки какое-то пространство свободы. Это все-таки противовес самодержавному правлению. Это два. И если говорить о различиях между Украиной и Россией, то в Украине нету столько нефти и газа. Поэтому лояльность, грубо говоря, лояльность подданных, лояльность граждан можно купить и превратить их подданных за счет нефтегазовой ренты, что, в общем-то, и успешно сделала Российская Федерация на протяжении 2000-х годов. И как только возникли проблемы с нефтегазовой рентой, сразу начались гражданские брожения. А в Украине все-таки нужно рассчитывать на то, на что? На добавленную стоимость. А добавленная стоимость – это не наемный труд все-таки, а все-таки больше свободный труд. Это средний и мелкий бизнес. И как раз в Западной Украине больше среднего и мелкого бизнеса, в отличие от Восточной Украины, где господствует индустриальное производство. И, кстати говоря, не случайно нынешняя власть, которая вышла из Донецкого региона, и для которой господствующим является индустриальная модель экономического развития, то есть структуры наемного труда, наемного производства и капиталоемкого производства, хотели бы значительно уменьшить роль, именно экономическую роль среднего и мелкого бизнеса, поскольку это живые деньги, это деньги неконтролируемые, это деньги, которые могут уйти в политику. И, с другой стороны, давление на средний и мелкий бизнес – это же, конечно, и ограничение экономической независимости граждан, которые в таком случае, чем меньше экономической независимости, тем больше становятся не гражданами, не индивидами, а подданными, которые живут за счет подачек, заботы, опеки той или иной централизованной административной вертикали.
Ну, это вот, кстати говоря, предпринимательский Майдан. Это такой яркий итог года для Украины.
Но который стал предвозвестником, я бы не стал бы преувеличивать роль предпринимательского Майдана, понимая и его природу, и понимая то, насколько пытались сыграть на чувствах и настроениях отдельных предпринимателей, политики, в том числе и некоторые из властной команды. Но что касается того, что произошло в нынешнем году, уходящем году в Украине, этот именно предпринимательский Майдан, он стал предвозвестником новых тенденций. Это противостояние буржуазии и олигархата. То, что зарождалось в 2004 году, то, к чему не привел Майдан 2004 года, но к чему подводил Украину. Сегодня мы стоим фактически на пороге вот этого вот бунта буржуазии. И, кстати, еще один итог года. В Украине не совсем себя уютно стали чувствовать те же олигархи. Они перестали себя чувствовать полноценными хозяевами страны. Ни один из них не может сегодня утверждать, что он является действительно полноправным хозяином, что у него все хорошо в бизнесе, что у него закрыты все тылы. Каждый оказался в подвешенном состоянии. Плюс ко всему началось еще и продуцирование в информационном пространстве таких себе виртуальных олигархов.
Вот. Как за олигарх? Может быть, виртуальным?
А вот именно, что вот как раз мы были свидетелями того, как появились различные вот страшилки в информационном пространстве абсолютно относительно виртуальных людей, таких как, типа, ну, российским слушателям, возможно, это ничего не скажет, но украинские досыта наелись информацией о некоем Юрии Накиевском, который на поверку оказался абсолютно надутым пузырем, вот, специально выставленным, и, как оказалось, вот на него начали клевать. Вот. Что касается предстоящих событий, которые произойдут в Украине, то хочется верить, что все-таки мирным путем, но все-таки буржуазия постепенно будет брать верх над олигархатом.
Если она будет существовать, вот тут вопрос, будет ли существовать Украина в результате экономии Украины, буржуазия в результате украинских экономических преобразований?
А вот это вот интрига 2010-х годов. Возникнет ли полноценный класс украинской буржуазии на основе вот тех, вот того архипелага буржуазности, которые есть в Украине. Архипелаг, потому что есть западная, есть Львов, западная Украина, есть Днепропетровск, есть Одесса. Ну, есть и в Донецке, кстати, и в Харькове. Но, видите, а вот все-таки в Украине больше буржуазности, нежели в Беларуси, и даже больше, чем в России, если взять всю Россию. Что все-таки, когда ты живешь под опекой власти экономической, ты не буржуа, ты потребитель, в том числе и нефтегазовые ренты, которые опекают или опекуются, это озабочена, так, власть. Вот это, вот этот важный момент, так. А что касается олигархата украинского, то тоже интересные моменты. Если ни один из олигархов не чувствует себя в безопасности, так, потому что есть другие олигархи, это говорит о том, что в Украине нет моноолигархического режима, а есть режим олигархической полиархии, то есть различные группы клана не дают ни одному из них захватить власть. И во-вторых, нет административной моноархии, то есть во главе с президентом-олигархом. Вот, кстати говоря, в Украине была такая развилочка в 2010 году. Я думаю, я не буду называть фамилии, но думаю, если бы победил другой кандидат на президентских выборах, вот он мог бы точно стать президентом-олигархом, подавив всех других олигархов и действительно уничтожив олигархов как класс, но не создав класс буржуазии, а создав вот такую российскую матрицу. Президент-олигарх и счастливые подданные. За счет раскулачивания всего олигархического класса. Вот Украина ушла от этого сценария в 2010 году. Правда, она не пришла к европейскому демократическому. Она пришла к промежуточному варианту, варианту полиархической олигархии, где ни один олигарх не чувствует себя в безопасности, но и президент не может сегодня управлять всеми олигархами так, какими управляет Владимир Путин. Или тандем, как сегодня, и не говоря уже о Лукашенко, Беларуси, где вообще олигархов нет, а президент управляет всем, воплотив в себе классический образец директора страны.
Не может, но хочет. Судя по всему, Виктор Янукович не прочь был бы управлять олигархами.
Но в политике важно не хочешь, а в политике важно можешь.
Мне кажется, что Виктор Янукович сейчас понимает, что нынешняя ситуация, и нынешние, даже нынешние его широкие полномочия не дают ему возможности управлять именно страной в единоличном режиме, в режиме, скажем так, авторитарного такого правления. Именно поэтому ему приходится мириться со многими моментами. Вот. И кроме всего прочего, Украина является государством, которое просто обречено на то, чтобы даже в геополитическом плане балансировать между разными векторами, в том числе и западными векторами, вот, американскими, европейскими векторами. И время от времени, хотелось бы или не хотелось бы, это Виктору Януковичу, ему приходится ездить в Брюссель, ездить в Вашингтон.
Потому что нужны деньги. А вот если бы не нужны были деньги?
Ну, не только нужны деньги, он понимает, что это необходимо и для единства страны, это необходимо и для того, чтобы государство вообще каким-то образом дальше развивалось. И в данной ситуации он понимает природу этого государства. Любой политик, который приходит на высший государственный пост в стране, в Украине, он начинает отходить от тех обещаний, которые он дает перед выборами, и начинает понимать необходимость вот этого балансирования. И это балансирование в том числе является одним из моментов, которые обеспечивают существование большей, меньшей, но все-таки демократии в Украине.
Ну, здесь как раз очень важный момент, потому что украинская, природа украинского государства может быть двойственной. Она может либо быть российской, природа, природа украинского государства, либо российская, либо европейская.
То есть вот это вот такой выбор, который так
совершенно
или иначе
верно.
Необходим.
И если любой украинский президент не делает выбор в пользу европейской природы украинской государственности, он будет автоматически означать российский выбор. Но если в Брюсселе поучают, то в Кремле нагибают. И любой украинский президент, обладая инстинктом даже собственника, даже не демократа, а собственника, никогда не отдаст свою собственность в руки российских властных элит.
Продолжим нашу беседу с Константином Бондаренко и Вадимом Карасевым сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников.
В новогоднем выпуске «Поверх барьеров» разговор о музыке и вине с грузинской певицей Ирмой Сахадзе.
Мой дедушка был известнейший грузин винодел Петре Сахадзе. Изумительные были вина, и когда дедушка их домой приносил, мне предлагал. Я была совсем маленькая.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади задержано около 50 человек, в том числе участники санкционированного митинга в защиту 31-й статьи Конституции. Лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и Илья Яшин. Приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву вынесен независимым российским судом, на решение которого не должна оказывать влияние звучащая за рубежом критика, заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров журналист. В мире встречают новый 2011 год. В австралийском Сиднее около 1,5 миллиона человек вышли на набережные, чтобы увидеть одно из самых дорогих в истории шоу фейерверков. Во Владимирской области по подозрению о мошенничестве задержан глава города Александров Геннадий Семин. Об этом сообщил сегодня журналистам представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Городской суд Химок взял под стражу до 5 февраля Вячеслава Ковалева и Андрея Каширина, подозреваемых в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко предъявлено окончательное обвинение в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Лидер либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат назначен исполняющим обязанности премьер-министра страны. Указ об этом подписал исполняющий обязанности президента, спикер парламента Мариан Лупу. Белоруссия не продлила мандат Офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ в Минске. Как заявил в пятницу пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Савиных, это осознанное решение Минска, обусловленное отсутствием объективных оснований для сохранения миссии ОБСЕ в Белоруссии. В столице Ирака 2 человека погибли и еще 16 ранены в результате серии бомбовых ударов по домам христиан.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня заместитель лидера партии «Сильная Украина», политический эксперт Константин Бондаренко и один из сопредседателей партии «Единый центр», политический эксперт Вадим Карасев. Мы подводим итоги прошедшего года на постсоветском пространстве, говорим о тенденциях будущего. И я позволил бы себе вот в начале нашей сегодняшней беседы, второй части беседы, вернуться все-таки к Майдану независимости в Киеве. В каком смысле? И были три площади, которые, мне кажется, тоже могут считаться итогами года на постсоветском пространстве. Они, причем, были все в конце года. Но это тоже важно. Это Майдан Незалежности в Киеве, где собирались украинские предприниматели, требуя отмены налогового кодекса, и к ним приходил президент Украины, и вот происходила масса политических событий на фоне этого. Была Манежная площадь в Москве, где собиралось беспрецедентное для российской столицы количество людей с лозунгами «Россия для русских». И это тоже было следствием целого ряда политических процессов, которые были в России. На события на Манежной площади реагировали и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин. И была площадь Незалежности в Минске, где тоже собралось тысячи людей после президентских выборов в Республике Беларусь. И на эту площадь тоже была реакция, в том числе со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко. И это были разные реакции, кстати, по-разному. Виктор Янукович, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко реагировали на свои площади. Разные люди там собирались, разные события были, но это ведь все на самом деле очень серьезная тенденция. Каждая из этих площадей, потому что это живые люди, знаете, не телевизор.
Вадим. Вы знаете, спасибо за вопрос, потому что вопрос очень интересный и важный. И он как раз дает нам все-таки пищу для оптимизма, потому что Украина в этом смысле смотрится лучше. И по природе самого Майдана, и по лозунгам, и по реакции власти на этот Майдан, в отличие от белорусского Майдана, не говоря уже о российском Майдане. Если вот эту тему немножко развернуть, то я бы сказал, о чем свидетельствуют эти Майданы. Они свидетельствуют о том, что исчерпан некий 20-летний цикл постсоветского развития. И все постсоветское пространство со всеми своими политическими режимами вступает в какой-то новый исторический этап, к которому элиты не готовы. Власти не готовы, потому что это власти, ну, Лукашенко с 90-х годов. Понимаете? Даже ментально очень трудно приспособиться к новым вызовам, когда ты пришел в начале 90-х годов, и твои практики власти, они отражают запросы, методы и опыт именно тех годов. Россия то же самое. Власть пришла в конце 90-х годов. А вот в Украине все-таки власть менялась. Хотя, да, пришли старые люди, но они пришли все-таки с новым опытом, опытом демократии. Демократизация. Но Януковичу пришлось выживать в этих непростых демократических условиях, слава богу, что это именно так. Но мы наблюдаем очень серьезный кризис государственности сегодня и в Украине, и в Российской Федерации, и в Беларуси. И каждая страна будет по-своему разрешать этот кризис. И реакция властей на то, как разрешить кризис государственности, во многом заложит основание этой государственности на 2010 годы, возможно, до первой половины 21 века. Теперь, что касается самих Майданов. Вот смотрите, Майдан в Беларуси, какой там Майдан? Это электоральный Майдан. Он касается выборных прав. Украина это прошла, Майдан, успешно, в 2004 году. Мы впереди. так? Поэтому не надо сравнивать экономические показатели, что где-то в Белоруссии там на какой-то процент выпущено больше штук машин. Или БелАЗов, или тракторов Беларусь. Это не проблема, можно на внешнем рынке купить. Главное, что Украина прошла этот этап. В России мы видим националистический Майдан. Понимаете, в чем дело? А о чем это говорит? Если вы уничтожаете нормальную демократическую оппозицию, легальную оппозицию, которая должна иметь представительство в парламенте, вы получите оппозиционность, но не демократическую, легальную, цивилизованную, рациональную, а стихийную, бунтарскую, под националистическими лозунгами. Я понимаю, там идет игра сложная вокруг президентских выборов, о том, какая должна быть повестка этих выборов. Но все-таки это был стихийный бунт национальных сил в условиях, когда демократическая политическая часть элиты просто вычищена из политического пространства и не может канализировать социальный протест. И этот социальный протест начинает канализироваться фанатами, националистами и прочими брутальными политиками. Даже Жириновский уже не сможет его канализировать, потому что придут похлеще, чем Жириновский. Теперь, что касается в Киеве, а в Киеве был Майдан гражданский. Люди вышли за свою власть, за свою собственность, потому что они поняли одну важную вещь. Если ты хочешь, чтобы у тебя была собственность, ты должен иметь власть. Если ты хочешь, чтобы тебе сохранили твою экономическую независимость, ты должен иметь своих представителей во власти. Я думаю, что в следующем выборном цикле средний класс и мелкий бизнес уже будут по-другому вести себя в ходе выборных испытаний, в ходе электорального процесса, и будут искать своих политиков и свою политику в парламенте. Раньше политика в Украине делилась там на проевропейскую, пронатовскую или антиевропейскую, или пронатовскую. Теперь она будет делиться по-другому, по классовому принципу. Не по национально-политическому, не по геополитическому, а по социально-классовому. Вот этот зародыш новой политики, структуры новой политики в Украине мы видели на украинском Майдане, и это один из позитивных итогов 2010 года в Украине.
Я бы только одно добавил, что действительно украинская буржуазия может надеяться, и средний класс может надеяться на свое представительство в следующем парламенте, в следующих выборных органах, если только следующий закон о выборах не будут писать те, кто писали закон о местных выборах в этом году, поскольку Украина столкнулась еще с одним моментом. На выборах местные советы просто предлагались такие шулерские законы, законы о местных выборах, законы, которые предвидели преференции только для одной политической силы и абсолютно ограничивали возможности для других политических сил. Именно поэтому можно говорить о том, что сегодня наряду с предпринимательскими бунтами может Украина вступить и в фазу и электоральных бунтов.
Ну вот это вот важный вопрос, да, потому что видите, вот куда идет Украина? В сторону гражданского Майдану, вот такому, как в форме общественной реакции, общественного протеста, или наоборот, в сторону России и Беларуси, то есть в сторону таких электорально-национальных.
А здесь ответ прост. Ведут ее в сторону Беларуси и России, а идти Украина хочет по другому пути. Это, кстати, будет один из тоже конфликтных таких осей 2011-2012 года. Что победит, общество или власть?
Украина...
Общество, которое уже более прогрессивно, чем и власть, да. Или власть, которая более регрессивна и реакционна по отношению к новым тенденциям, которые в обществе, в украинском обществе уже проявляются.
Один украинский политик когда-то сказал, что Украина – это государство, которое головой находится в Европе, но ногами приросло к России. Поэтому вот эти моменты как раз очень активно можно увидеть или, скажем так, зримо ощутить в ходе различных переломных моментов. Украина как бы стоит одновременно где-то одной ногой, возможно, в Европе, другой в России, и постоянно колеблется между двумя этими векторами.
Ну вот, послушаем звонок. Пожалуйста, да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел задать вопрос нашим гостям насчет отношений в будущем году, 2011, между Украиной и Россией. Насколько эти отношения изменятся, либо они останутся такими же стабильными? Если изменятся, то в какую сторону? В лучшую, в худшую? Как это вообще отразится на положении Украины на международной арене?
Спасибо. Ну вот, собственно, это то, что, о чем мы говорили в ходе беседы, да, потому что если Украина приросла ногами к России, и вместе с тем особого взаимопонимания мы такого вот личностного сейчас не видим, то будет, в сторону чего будет сделан выбор? Поиск этого личностного взаимопонимания, чтобы синхронизировать все эти взаимоотношения, или, напротив, в сторону каких-то таких вот общих политических ориентиров, которые, может, помогут забыть о разногласиях в отношениях между Москвой и Киевом, потому что ведь у Александра Лукашенко сложные отношения личные с российскими политическими руководителями, но межгосударственные отношения строятся как-то так, да? Может ли так быть с Украиной?
Я думаю, что нет, потому что Виктор Федорович Янукович делает все, чтобы сохранить хорошие личные отношения и больше ничего. Потому что он понимает, хорошие личные отношения, там всякие поездки на победах, всякие символические жесты и акции, это то, что уберегает украинское руководство от гнева Москвы. Все-таки нужно учитывать, что Лукашенко контролирует ситуацию полностью в стране. Он контролирует политический процесс, политические силы, бизнес. Он фактически начальник страны. В то же время у Виктора Януковича маневр ограничен. И своим электоратом, и ситуацией в Западной Украине, и ситуацией в элитах, которая не хотела бы сдавать свои активы, собственность российской элите. Поэтому для него главные личные отношения. Поэтому Виктор Федорович Янукович не реагирует там на выпады или заявления Владимира Путина в адрес Украины. Я думаю, правильно, а зачем реагировать? Ну, ради бога. А вот что касается табачка, то он врозь. А табачок в данном случае что? Украинская металлургия, украинская транспортная система, украинские экономические активы, возможности.
У вас некоторые наши слушатели обвиняют, что вы злорадствуете. Вы знаете, вот что радуетесь чужому горю.
Ну, брось табачок, потому что все-таки Россия уже сумела, я думаю, догнать, понять за этот год, что это крепкий орешек вообще-то с точки зрения отношений двухсторонних. Украина крепкий, даже не столько Янукович, сколько Украина. На крепкий орешек, потому что вроде бы все-таки что-то получили, но фактически с июня месяца отношения между Украиной и Россией в паузе, никаких прорывов нет. Есть какие-то мучительные, длительные, ну, я бы даже сказал, не переговоры, а заматывание, забалтывание, запереговаривание тех или иных проблем. Хотя, конечно, 2011 год тут очень будет важным и серьезным для украинской стороны, потому что президентские выборы в Российской Федерации будут подвигать двух кандидатов на этот пост, разыгрывать украинскую карту. И вот мы видим, здесь есть злой полицейский, а есть более добрый полицейский. Премьер-министр все время требует от Украины вступать в таможенный союз. И требует каких-то экономических уступок. В то же время хороший полицейский президент все-таки больше делает ставку на гуманитарные, культурные формы сотрудничества. Но если на выборах все-таки пойдет Владимир Путин, то украинскому руководству придется давать по векселям.
Так? Но это проблема 2012 года, как говорится, а не 2011.
Ну, а 2012 год это все-таки начало выборы, так? Кампания-то начнется в 2011 году.
Знаете, может, есть парламентские выборы
конечно,
еще
да.
В России.
Да, так вот здесь какие вызовы для Украины? Первое, нужно все-таки будет давать конкретные ответы на конкретные предложение, так? Но я бы сказал, ну, как в голливудском фильме, помните, непристойное предложение, был такой фильм с Деми Мор, так вот, непристойное предложение по таможенному союзу и так далее. А во-вторых, если будут все-таки в президенты идти Владимир Путин, то я думаю, что президентские выборы в России будут происходить на национальной и даже националистической повестке. А для национальной националистической повестки и политики нужен враг. Так, нужен враг, который сокрушен. И уже ж Ющенко нет. Сокрушать некого. Значит, придется тут выбирать какую-то жертву, искать какую-то жертву. А кого? Ну, поляками вроде бы уже, так сказать, тоже все нормально. И более того, это европейская страна, в Европейском Союзе. А вот не будет ли соблазна у российской власти искать жертвы по периметру постсоветских границ? И Белоруссии, и России, там, Грузии. Ну, Грузия тут понятно. А вот и дальше пошли по списку. Я думаю, что 2011 год в этом смысле для постсоветского пространства будет очень и очень серьезным и тяжелым даже.
А может быть, просто российская элита разочарована в Викторе Януковиче? Она ведь, как это вы помните, даже хорошо, как это было с Леонидом Кучмой в 1994 году.
Он да, был
избран на поле. Я уже обратился еще к вопросу.
Нет, так дело в том,
не что... Не так молод, вы хотели сказать. Это значит, что вы не так молоды, а не так старые, если вы помните.
На самом деле, я думаю, что российская элита в данном случае не имеет какого-то единого мнения относительно Виктора Януковича. С одной стороны, они считают, что Виктор Янукович это намного лучше, чем Виктор Ющенко.
Но намного хуже, чем Юлия Тимошенко.
Да, вот, но многие есть сомнения, намного ли это лучше, чем Юлия Тимошенко. Многие в России были готовы к тому, что президентом станет Юлия Тимошенко. С Тимошенко очень легко было договариваться, в принципе, даже о самых сложных схемах, самых невыгодных схемах для Украины. Но что касается...
Для этого даже у нее было особое платье такое.
Но что касается отношений между...
Это упрощаете.
А может, наоборот,
да. Что касается отношений между Украиной и Россией, да, действительно, существует пауза в отношениях между Украиной и Россией, которые сначала можно вспомнить, как в мае месяце, апрель, мае месяц прошли под знаком такой эйфории, мы преодолели ледниковый период в наших отношениях, у нас начинается максимальное сближение, кто-то начал говорить вообще о поглощении Украины России, и вдруг замерли. Вот, как только Украине начали напоминать о том, а вот давайте объединять наши там ядерные циклы, давайте объединять авиапромы, давайте объединять наши газотранспортные системы. Вот, Украина сразу же сделала несколько шагов в сторону Запада, вплоть до такого шага, красноречивого шага, как заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы Богатырёвой о возможности размещения систем ПРО на территории Украины. Или, скажем, использования баз, украинских баз для американских систем ПРО. Вот. Что касается того, что происходит с Украиной или может происходить с Украиной и Россией. Вот, знаете, я как историк по образованию, иногда у меня есть такие там еще рудиментарные моменты в оценках тех или иных событий. Почему-то вспоминается конец 17 века в истории России. Противостояние Петра I и Софьи, тандем, который там, или даже триумвират, который существовал тогда в российском государстве.
Не знаю, можно ли это назвать триумвиратом.
Но конфликт, который начал
клановый
происходить.
Да.
Да, конфликт, который начал происходить в это время. И вот в Москве многие историки сегодня упускают тот момент, а в 19 веке это абсолютно нормально обсуждалось, что
воцарение Петра... Воцарение
Петра... Воцарение Петра было...
При помощи Гетмана Мазепы.
Гетман Мазепа вмешался, сделал ставку якобы не на фаворита, а именно на Петра Первого, хотя казалось, что вся полнота власти у царевны Софьи. И благодаря именно Гетману Мазепе Петр I стал царем, позже императором. Что касается данной ситуации, вполне возможно, что у украинских политиков будет соблазн вмешаться в различные отношения среди российской элиты на стороне того или иного претендента на пост президента.
Слушай, неужели Янукович и Гетман Мазепа?
Я скажу только один момент, что любой украинский политик, придя на наивысший пост в государстве, став президентом, он подвержен комплексу Гетмана Мазепы. То есть он приходит очень часто к власти при помощи России, вот, но позже начинает очень активно ориентироваться на Запад.
Ну, отвечая на ваш вопрос, мне трудно на него ответить, потому что я не историк по образованию, поэтому рудиментарными...
Не страдайте рудиментарными перерывами.
Да, я политэконом, поэтому я скажу свое. Вот почему все-таки так быстро закончился медовый месяц в отношениях Украины и России? Потому что здесь сыграл роль свои два фактора. Первый фактор экономический, он связан с тем, что к власти пришла украинская бизнес-элита, крупная бизнес-элита. Это инстинкт собственника. И у них отношение к стране как собственность. И эту собственность они будут беречь. И не случайно, если проанализировать первые заявления и премьер-министра Азарова, и Виктора Януковича, то там появился такой термин «защита священного права собственности». Правда, под этим они понимают свою собственность. Но это уже неплохо, потому что терминологически вбрасывается в публичное пространство правильный западный конституционалистский термин. А потом дойдет дело и других собственностей. Второе обстоятельство, которое сыграло роль вот в этом... быстром окончании медового периода, это реакция украинского общества. Вы помните реакцию?
На Харьковские соглашения.
На Харьковские соглашения, на другие. И вот эти все выступления публицистов, экспертов, политиков. И, кстати говоря, в Украине, надо учитывать, почти вся экспертная, экспертный пул, публицисты, политологи, как правило, европоориентированные, так, или выступают с украинских национальных позиций, национальных интересов. Это было выступление против дальнейшего поглощения Украиной, Украины со стороны России. И я думаю, и под давлением этих обстоятельств президент Янукович вынужден был дать задние ходы. Вот эти обстоятельства экономические и гуманитарно-культурные, социальные, они привели к тому, что сегодня отношения Украины и России находятся, как я бы не сказал, в стабильном состоянии. Это стабильная нестабильность или нестабильная стабильность?
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Николай из города Киева беспокоит. У меня вопрос к гостям. Как они видят перспективы новых политических сил, ну, это как сильная Украина или как фронт МИН, после реформы?
У нас еще единый центр есть, как новая сила, да, между прочим, да. Да-да, пожалуйста. Да-да.
Ну, каковы перспективы этих сил? Может, они уже готовы уходить назад в утробное состояние?
Вот это хороший, кстати, это не новогодний, конечно, спасибо, Николай, не очень, может быть, на праздничный вопрос, но, кстати, он касается ваших собственных личных перспектив на следующий год, между прочим, уважаемые гости.
Наверное, все зависит не только и не столько от готовности, неготовности к переходу в утробное состояние, как говорилось. Для многих политических сил сегодня уже пройдена точка невозврата.
Вот. Невозврата в утробу.
Именно. Именно. Многие политические силы сделали серьезную заявку, многие политические силы сегодня обладают и разветвленными структурами в регионах, где к ним примкнули знаковые фигуры для каждого региона. Вот. И я думаю, что даже желание или нежелание того или иного политика вот, уже не может ничего изменить. Возможно, они просто перейдут, если кто-то захочет где-то свернуть проект, ликвидировать проект. Просто люди, которые собрались не только под конкретных лидеров, но и под конкретные лозунги, конкретные программы, конкретные идеи, эти люди будут продолжать воплощать эти идеи, поскольку, ну, наверное, они уже почувствовали, что от их голоса что-то зависит, и что их позиция тоже сегодня востребована. Достаточно серьезные показатели этих политических сил, по крайней мере, о которых говорят социологи, а также то, что суммарно сегодня, ну, можно говорить даже не о суммарном показателе, а можно говорить о том, что, по данным социологам, сегодня рейтинги партии регионов, сегодня, если бы выборы состоялись, они бы упали, ну, партия регионов показала бы около 20%, блок Юлии Тимошенко около 10%. То есть, это показывает, что сегодня существует огромное поле не только для новых проектов, которые заявили о себе в 2010 году, но и для новых проектов, которые могут заявить о себе в 2011 году. И именно поэтому я думаю, что политический ландшафт в Украине меняется, и если выборы состоятся то ли в 2011, то ли в 2012 году, мы увидим совершенно иной парламент.
Вы тоже так оптимистичны, Владимир? Считаете, что партии воздействующего типа уже уходят?
Ну, мы поможем им уйти, потому что это надо. Мы, кстати говоря, поэтому и, наверное, тоже вошли в политику, потому что надоело политика вождей, а это не партия. Когда партия опирается, или партия – это партия вождя, тогда это не партия, это клика. Лидерская клика, под которую собирая... Это дружина, феодальная дружина политика, с которой он носится по коалициям, вступает в коалиции, не вступает. Ну, тоже, как будем мыслить, как историки, помните вот эти все битвы средневековые? Каждый приходил со своим войском и думал, какую же коалицию ему вступить? С кем, на кого поставить, так сказать? И часто исход боя решался именно тем, кому примкнет какая-нибудь дружина, да. Какого-нибудь хана или литовца, или украинца и так далее. Вот украинская политика в этом смысле партийная, в смысле феодальная. Так, и надо с этим заканчивать, потому что она показала, что она уже не востребована, она не прагматична. И второе, мы видим, что в этом году были попытки департизировать политику и превратить, например, президента в единственного политика. Не получается. Партии начинают
жить. Просто еще не получается.
Нет, а я думаю, не получится, потому что если есть независимый гражданин, и если в Украине он будет развиваться, если будет в Украине формироваться буржуазия, ей нужны будут партии. Ей не нужен вождь, ей не нужен самодержец, ей нужна партия. Ей нужен коллектив людей, которые могли бы представлять интересы этих людей или интересы буржуазии или граждан экономически независимых в парламенте. А как дальше будет развиваться вот этот новый партийный проект? Много зависит будет от того, выборы когда состоятся, в 2012 году или в 2011. Я бы давал 50-50, между прочим. Я еще не уверен, найдется ли 300 голосов, чтобы в Верховной Раде проголосовать за
Ну, один раз нашлось, почему нельзя второй?
А вот может и не найти сейчас, понимаете? Это все будет зависеть от того, какие расклады, потому что может быть такой вариант. Выборы весной 2011 года, а затем новые парламентские выборы в 2015 году весной, а президентские выборы в 2015 году осенью. Почему бы не перейти на русский электоральный календарь? Вы знаете, за полгода до президентских выборов парламентские выборы. Это стало бы стимулировать партии на жизнь, на электоральную борьбу. И еще один такой момент, очень важный. Я думаю, выживут те партии, которые поймут, что время старой политики, старых идей в политике закончилось. Нужно искать новый электорат, новые электоральные группы и привлекательность для этих именно электоральных групп. Это ненормально, когда предприниматели, собравшиеся на Майдане, говорят, нам не нужны партии, нам не нужны политики, у нас не политический Майдан, мы сами разберемся. Это значит, они вынесли вотум морального или вотум недоверия
политической элите
и партиям. Потому что они не увидели ни в одной из партий своих представителей. Ну и последнее, много будет зависеть от ситуации в оппозиции. Насколько сохранится блок Юлии Тимошенко как монолитная, ну хотя и уменьшенная, но все-таки политическая сила, либо она будет рассеяна, распылена под давлением обстоятельств, прокуратуры, власти, под давлением перегруппировок различных, которые сегодня происходят. Но я думаю, что действительно здесь, с Костей соглашусь, новый партийный ландшафт в Украине может измениться, будет вот в течение, формируется в течение 11-12 годов, и он может быть достаточно неожиданным с позиции сегодняшнего дня.
Мы можем, Константин, с вами сделать вывод, опираясь на то, что сказал Вадим, что выживут те страны на постсоветском пространстве, которые поймут, что время старых идей и вождей заканчивается.
Ну да, вы понимаете, можно говорить о том, что выживут все страны, но качестве жизни, наверное, стоит будет задуматься. И я думаю, что действительно качество жизни существенно улучшится именно у тех стран, которые поймут необходимость изменений, необходимость отхода от старых догм, от старых систем, от старых каких-то клише. В данном случае Украина сегодня демонстрирует желание отходить от этих старых клише. Если власть декларирует это желание, то общество демонстрирует это желание. И поэтому я уверен в том, что Украина не просто выживет, но и покажет совсем иное качество жизни в будущем.
Ну, на этой оптимистической ноте поблагодарю наших гостей, заместителя лидера партии «Сильная Украина», политического эксперта Константина Бондаренко и сопредставителя партии «Единый центр», политического эксперта Вадима Карасева, за участие в нашей сегодняшней программе. С Новым годом вас, уважаемые гости! Да. С Новым годом вас, уважаемые слушатели! Поздравляет ведущий этой программы Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков и все сотрудники «Радио Свобода». В следующем году с объективной, честной информацией о том, что происходит в России и мире, на постсоветском пространстве «Радио Свобода» останется с вами. Счастливого вам Нового года, года честной, объективной информации и позитивных событий в странах, даже тех, где позитивных событий многие уже и не ждут. Всего вам доброго.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги уходящего 2010 года обсуждают политики, журналисты и общественные деятели.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Для меня вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
«Свобода» в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
«Свобода» в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
«Свобода» в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.